Сокрытая история 40 стиха, числа 29. Иезекииль, число 10.
В книге Иезекииля содержится множество поразительных и важных пророческих линий и истин. Среди библейских образов пророков в храме именно Иезекииль более всех прочих указывает на колеса в колесах. Эти колеса, согласно сестре Уайт, представляют собой сложное взаимодействие человеческой деятельности, иллюстрирующее последовательность событий во время позднего дождя. Эти события изображены пророком, когда он сам стал частью пророчества в разыгранной притче, как, например, тогда, когда Иезекииль лежит на левом, а затем на правом боку в изображении осады Иерусалима в 4 главе. Существуют также 13 конкретных дат, очерчивающих историю Иезекииля и тем самым указывающих вехи периода позднего дождя, когда запечатлеваются 144 тысячи. Истины передаются не только посредством дат, но и посредством чисел, таких как 17, 19, 25, 70, 40, 390 и, конечно, 30. Еще одно число, которое, возможно, является самым важным числом в книге Иезекииля, это число 150. И все же число 150 в книге Иезекииля не встречается. Но все же строка за строкой оно там.
Число 150 пророчески заключено в линии осады, и осада есть особая пророческая линия. Или, если угодно, осада есть колесо. Пророческая линия истории всегда будет иметь альфу и омегу, и потому признаки альфы и омеги должны быть представлены в начале и в конце линии, иначе это не линия. Альфа событием осады была смерть жены Иезекииля, а концом осады была смерть невесты Христовой, представленной разрушением Иерусалима.
«И я, Иоанн, увидел святой город, новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сидящий на престоле сказал: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь альфа и омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды жизни. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Подойди, я покажу тебе невесту, жену Агнца». Откровение 21:2-9.
Жена Иезекииля умирает в начале осады, и там она названа «утехою очей Иезекииля». А в разрушении Иерусалима, представленном в той же главе, Иерусалим назван «утехою очей Израиля».
«И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий: вот, я одним ударом отнимаю у тебя утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы твои да не льются. Вздыхай в безмолвии, не совершай плача по умершим, повяжи на себя головной убор твой и обуй ноги твои в обувь твою, уст не закрывай и хлеба от людей не ешь. И говорил я поутру к народу, а вечером умерла жена моя. И на другой день утром я сделал, как мне повелено было. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, что значат для нас эти действия твои? И я отвечал им: было ко мне слово Господне, скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог: вот, я оскверню святилище мое, славу силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. И сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я, не будете закрывать уст ваших и не будете есть хлеба от чужих, и повязки ваши будут на головах ваших и обувь ваша на ногах ваших, не будете плакать и рыдать, но будете истлевать за беззаконие ваше и стенать друг перед другом. И будет Иезекииль для вас знамением, все, что он делал, и вы будете делать, и когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». и ты, Сын Человеческий, не в тот ли день, когда я отниму у них силу их, радость славы их, желанное для очей их и предмет попечения души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся, чтобы возвестить это твоим ушам. В тот день откроются уста твои для спасшегося, и ты будешь говорить, и уже не будешь безмолвен, и будешь для них знамением, и узнают, что я Господь». Иезекииль 24:1, 15-27.
Альфа этой осады — смерть желания Иезекииля, а омега — смерть желания Израиля.
Слышащие, но не слышащие.
Пять раз старцы или народ так или иначе изображаются как внимающие Иезекиилю. В Иезекииле 8:1 старцы Иуды сидят перед ним. В Иезекииле 14:1 старцы приходят и садятся перед ним. В Иезекииле 20:1 старцы Израиля приходят вопросить Господа. В Иезекииле 37:18 Бог говорит Иезекиилю: «Когда сыны народа твоего будут говорить тебе, сказав, не объяснишь ли нам, что значит для тебя эти вещи?» В 24 главе народ прямо спрашивает: «Не скажешь ли нам, что значат для нас эти действия твои?» Во всех пяти случаях старцы или народ находятся в лаодикийском состоянии.
«И сказал он: пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не увидят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Исаия 6:9-10.
Пять образных представлений о людях, которые слышат, но не слышат, и пять образных представлений о людях, которые видят, но не видят, соответствуют пяти шагам тех, кто отказывается видеть и слышать в свидетельстве Исаии.
«Но слово Господне было к ним, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, чтобы они пошли и упали навзничь, и разбились, и были уловлены в сеть, и схвачены». Исаия 28:13. «И многие из них приткнутся, и падут, и сокрушатся, и попадут в сеть, и будут уловлены». Исаия 8:15.
Знамение.
В 24 главе Иезекииля период, начинающийся с осады и смерти жены Иезекииля, услады очей его, завершается смертью Иерусалима, услады очей Израиля. Осада продолжительностью в полтора года несет в себе печать Альфы и Омеги, и этот период начинается и заканчивается знамением. Как и в 24 главе Иезекииля, Иисус указывает знамение осады в 24 главе Матфея.
Слова Христа были сказаны в присутствии большого числа людей, но когда Он остался один, Петр, Иоанн, Иаков и Андрей подошли к Нему, когда Он сидел на горе Елеонской. «Скажи нам, — сказали они, — когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус не ответил Своим ученикам, рассматривая отдельно разрушение Иерусалима и великий день Своего пришествия. Он соединил описание этих двух событий. Если бы Он открыл Своим ученикам будущее события так, как Сам видел их, они не смогли бы вынести этого зрелища. По милости к ним Он слил воедино описание двух великих кризисов, предоставив ученикам самим вникать в смысл сказанного. Когда Он говорил о разрушении Иерусалима, Его пророческие слова простирались за пределы этого события, к последнему пожару в тот день, когда Господь восстанет из места Своего, чтобы наказать мир за его беззаконие, когда земля откроет поглощенную ею кровь и уже не будет скрывать убитых своих. Вся эта речь была дана не только для учеников, но и для тех, кому надлежит жить среди последних событий истории этой земли.
Обратившись к ученикам, Христос сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Явится множество лжемессий, заявляющих, что творят чудеса, и возвещающих, что настало время избавления иудейского народа. Они введут в заблуждение многих. Слова Христа исполнились. Между его смертью и осадой Иерусалима появилось множество лжемессий, но это предостережение было дано также и тем, кто живет в нынешнем веке мира. Те же самые обольщения, которые совершались перед разрушением Иерусалима, совершались на протяжении веков и будут совершаться вновь.
«И услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Перед разрушением Иерусалима люди боролись за верховную власть, императоры были убиваемы. Те, кто, казалось, стоял непосредственно у престола, были умерщвляемы. Были войны и военные слухи. «Всему тому надлежит быть», — сказал Христос. «Но это еще не конец иудейского народа как народа, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Христос сказал, «Когда раввины увидят эти знамения, они объявят их судами Божьими над народами за то, что те держат в рабстве его избранный народ. Они провозгласят, что эти знамения являются признаком пришествия Мессии. Не обольщайтесь, это начало его судов. Народ взирал на самого себя, они не покаялись и не обратились, чтобы я исцелил их. Знамения, которые они представляют как признаки своего освобождения от рабства, суть знамения их погибели». Желание веков 628.
Осада Иерусалима в 66 году содержала знамение того, что Рим водружает свои знамена в пределах святилища. Комментарий Иисуса к событиям периода с 66 по 70 год соотносил разрушение 70 года с его вторым пришествием, и с его вторым пришествием связано знамение.
«Вскоре наши взоры были обращены к востоку, ибо появилось небольшое черное облако, величиною приблизительно в половину человеческой ладони, о котором все мы знали, что это есть знамение Сына Человеческого». Дедейстар, 1846.
Начало и конец истории 66-70 годов по Рождеству Христову содержат знамение, связанное с началом осады и разрушением города, которое соответствует знамению Альфы и Омеги смерти утехи очей в 587 и 586 годах до Рождества Христа. История полуторагодичной осады является знамением для последних дней. Неразумные девы, представленные в истории Иезекииля, находят свое соответствие в истории мудрых дев, которые увидели знамение осады в 66 году и бежали в безопасное место. Полуторагодичная осада есть знамение, выявляющее два класса поклоняющихся. Один класс уразумеет это знамение, другой же класс, представленный у Исаии как многие, не увидит и не услышит.
Многие и немногие.
Тогда царь сказал слугам: «Свяжите ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Матфея 22:13-14. «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Матфея 20:16.
Видеть и слышать.
В книге Иезекииля есть 5 разыгранных притч, и также 5 раз Иезекииль обращался к вождям и народу. Эти два свидетеля отождествляют 5 неразумных дев, которые отказываются видеть и отказываются слышать. Они отказываются видеть или слышать знания, которые умножаются, когда Иисус, как лев от колена Иудина, снимает печати со своего пророческого слова.
Мир увидит и услышит.
«Все вы, жители мира и обитатели земли, смотрите, когда он поднимет знамя на горах, и когда он затрубит трубою, слушайте». Исаия 18:3. «И в тот день глухие услышат слова книги, и глаза слепых прозрят, выйдя из мрака и тьмы». Исаия 29:18.
«Мой глупый и несмысленный народ не имеет знания».
«Доколе буду видеть знамя и слышать звук трубы? Ибо народ мой глуп, не знает меня. Это несмысленные дети, и нет у них разумения. Они мудры на зло, а делать добро не умеют». Иеремия 4:21-22. «Возвестите это в доме Иагова и провозгласите в Иудее, говоря: выслушай ныне это, народ безумный и неразумный, который имеет глаза и не видит, имеет уши и не слышит». Иеремия 5:20-21.
«Дом мятежный».
«И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, но не видят, у них есть уши, чтобы слышать, но не слышат, ибо это дом мятежный». Иезекииль 12:1-2. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». «Но блаженны очи ваши, потому что видят, и уши ваши, потому что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». От Матфея 13:13-17.
Древние пути.
Так говорит Господь: «Станьте на путях и посмотрите, и расспросите о древних стезях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем по нему». «И поставил я над вами стражей, говоря: слушайте звук трубы». Но они сказали: «Не будем слушать». Иеремия 6:16-17.
Весть 1840-1844 годов.
Всем вестям, данным в 1840-1844 годах, надлежит теперь придать особую силу, ибо многие люди утратили свои ориентиры. Эти вести должны быть возвещены всем церквам. Христос сказал: «Блаженны очи ваши, потому что видят, и уши ваши, потому что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Матфея 13:16-17. Блаженны очи, которые видели то, что было видимо в 1843 и 1844 годах. Весть была дана, и не должно быть никакого промедления в повторении этой вести, ибо знамения времени исполняются, заключительная работа должна быть совершена. Великое дело будет совершено в короткое время. Весть вскоре будет дана по Божьему назначению, и она возрастет до громкого крика. Тогда Даниил восстанет в своем жребии, чтобы дать свое свидетельство. Манускрипт Релизис, том 21, 437.
Знамение осады.
В книге Иезекииля есть 5 случаев, когда он разыгрывал притчу, которую народ отказывался видеть, и также 5 случаев, когда он говорил с этим народом, который отказывался слышать. 2 свидетеля, разыгранная притча и слово, были представлены 5 неразумным девам. Одна из разыгранных притч, находящаяся в 4 главе, представляет знамение осады, предупреждающее о грядущем разрушении. Весть Иезекииля — это весть к Лаодикии.
Знамением, данным Лаодикии, является знамение осады. И осада последних дней представлена несколькими свидетелями. Единственным знамением, данным иудеям во дни Христа, было знамение Ионы, которое представляет собою притчу в действии о 3 днях в чреве кита.
Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали в ответ: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». От Матфея 12:38-40.
Знамение Ионы.
Знамение Ионы было притчей, разыгранной в действии, о воскресении из смерти. Иоанн представляет ту же истину, ибо он был брошен в кипящий котел с маслом и вышел оттуда живым. Даниил во рве львином и 3 мужей в печи Навуходоносора представляют воскресение из смерти. Все они представляют 144 тысячи, которые воскресают в 11 главе Откровения.
Мысли Спасителя теперь отвратились от созерцания прошлого и будущего. Тогда как народ старался объяснить виденное и слышанное согласно впечатлениям, произведенным на их умы, и согласно свету, которым они обладали, Иисус на это сказал: «Не для меня был глаз сей, но для народа». Это было венчающим доказательством его мессианства, знамением Отца о том, что Иисус изрек истину и есть Сын Божий. Отвергнут ли иудеи это свидетельство высокого неба? Однажды они уже спрашивали Спасителя: «Какое знамение покажешь ты, чтобы нам увидеть и поверить?» Бесчисленные знамения были даны на протяжении всего служения Христа, однако они закрыли свои глаза и ожесточили свои сердца, чтобы не быть убежденными. Венчающее чудо воскресения Лазаря не устранило их неверие, но исполнило их еще большей злобы. И теперь, когда Отец возгласил, и они уже не могли просить никакого дальнейшего знамения, их сердца не смягчились, и они все еще отказывались верить. Spirit of Prophecy, Volume 3, 79.
Лазарь был знамением воскресения, преобразованного Ионой во чреве кита. Голос Отца в связи с воскресшим Лазарем представляет соединение божественности и человечества, что, разумеется, составляет природу Христа, воспринявшего на себя человеческую плоть. соединение божественности с человечеством, есть знамя 144 тысяч, а Лазарь есть знамение силы воскресения, совершающей соединение Творца с творением.
Посредством воскрешения Лазаря многие были приведены к вере в Иисуса. По Божьему замыслу Лазарь должен был умереть и быть положенным во гроб, прежде нежели придет Спаситель. Воскрешение Лазаря было венчающим чудом креста, и благодаря ему многие прославили Бога. Манускрипт Релисес, том 21, страница 111.
Лазарь возглавил торжественный вход в Иерусалим и был живым знамением воскресения, прообразно изображенного в Ионе.
Лазарь, чье тело уже подверглось тлению во гробе, но кто теперь радовался силе славной возмужалости, вел животное, на котором ехал Спаситель. Желание веков, 572.
Торжественный вход соотносится с лагерным собранием в Эксетере, которое было альфа-исполнением притчи о десяти девах, и тем самым соотносит знамение Ионы и Лазаря с омега и совершенным исполнением провозглашения вести «Вот, жених идет».
Меня нередко отсылают к притче о десяти девах, пять из которых были мудрыми, а пять — неразумными. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, 19 августа 1890 года.
Иона, Лазарь и Самуил Сноу, прибывшие с опозданием на Экзетерское лагерное собрание, соответствуют Иезекиилевому знамению осады. Лазарь ввел Христа в Иерусалим на осле.
Бейтс был одним из важных руководителей лагерного собрания в Эксетере, Нью-Гэмпшир, в августе 1844 года, когда впервые была представлена истинная полуночная весть. Случилось так, что Бейтс был проповедником, назначенным на то утреннее служение в лагере. Он увещевал своих слушателей хранить верность и спокойно уверял их, что Бог лишь испытывает их, что они находятся во времени замедления и тому подобное, когда Самуил С. Сноу въехал в лагерь верхом на лошади. Сев рядом со своей сестрой, миссис Джон Кауч, Сноу вновь выразил свою убежденность в том, что Христос явится в назначенное время. Глубоко взволнованная, миссис Кауч поразила собрание, поднявшись и заявив: «Вот человек с вестью от Боба». Лерой Фрум, The Prophetic Faith of Our Fathers, Volume 4, 549.
В апреле 1521 года Мартин Лютер отправился в конной повозке на Вормский Рейхстаг, где отверг папские предания и обычаи и заявил: «Если я не буду убежден свидетельством Писаний или ясными доводами разума, я не могу и не буду ни от чего отрекаться, ибо небезопасно и неправильно поступать против совести. На том стою, не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь». Подобно тому, как фарисеи противились торжественному входу Христа, папские власти противились входу Лютера. Затем Лютер изменил свое имя, символ запечатления, и был сокрыт, пока переводил Новый Завет на немецкий язык. Его выступление на Вормском Рейхстаге прообразовало полуночный крик, который привел к указу о смерти со стороны церковно-государственных властей того времени, тем самым прообразуя воскресный закон. После 10 месяцев укрытия под именем Юнкер-Йорк угроза со стороны властей изменилась, главным образом вследствие двух военных проблем, с которыми столкнулся развращенный Карл V. Этими двумя военными угрозами были Франция и ислам, представляющие тот же самый нечестивый союз социализма и ислама, который сегодня противостоит человечеству.
Дело Божье на земле являет из века в век поразительное сходство во всякой великой реформации или религиозном движении. Принципы Божьего обращения с людьми всегда одни и те же. Важные движения настоящего имеют свою параллель в движениях прошлого, и опыт церкви прежних веков содержит уроки великой ценности для нашего времени. Великая борьба. Страница 343.
Осел, ведомый Лазарем, привел Христа в Иерусалим. Конный экипаж доставил Лютера на Вормский Рейхстаг, и конь привез Сноу на лагерное собрание в Эксетере. Тем самым осел и конь – оба представители семейства Эквидая, рода Эквус, обозначены как знамение вести полуночного крика.
«Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествуй, дщерь Иерусалима! Вот, царь твой грядет к тебе! Он праведен и спасающий, кроток, и сидит на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Захария, 9 глава, 9 стих.
Знамением вести полуночного крика является прибытие осла или коня, обоих символов ислама. Избранный вестник истинной вести полуночного крика прибыл на коне, в соответствии с тем, как Христос прибыл на осле. Осада в последние дни отмечена исполнением указания Эллен Уайт о том, что город Нэшвилл должен быть поражен огненными шарами. Почему осада начинается с огненных шаров Нэшвилла? Не потому ли, что ислам представлен ослом и конем в пророческом Слове Божьем?
Смирна.
Император Нерон знаменует начало периода церкви Смирны, когда в 64 году был сожжен город Рим. Эта дата отмечает начало гонения на христианскую церковь, осуществлявшегося на протяжении 250 лет и завершившегося Миланским эдиктом в 313 году. Формирование образа зверя представляет собой альфа-веху, вводящую период, который заканчивается омега-вехой, представленной начертанием зверя при вскоре грядущем воскресном законе. Этот период определяется как начинающийся с эдиктов.
Если читатель желает понять, какие силы будут задействованы в грядущей вскоре борьбе, ему достаточно проследить описание тех средств, которыми Рим пользовался для той же цели в минувшие века. Если он хочет узнать, как паписты и протестанты, объединившись, поступят с теми, кто отвергает их догматы, пусть посмотрит на тот дух, который Рим проявил по отношению к субботе и ее защитникам. Царские указы, вселенские соборы и церковные постановления, поддерживаемые светской властью, были теми ступенями, посредством которых языческий праздник достиг своего почетного положения в христианском мире. Первой общественной мерой, предписывавшей соблюдение воскресного дня, был закон, изданный Константином, AD 321. Смотри примечание в приложении к странице 53. Этот указ требовал, чтобы жители городов отдыхали в достопочтеннейший день солнца, но позволял сельским жителям продолжать свои земледельческие занятия. Хотя по существу это был языческий закон, он был приведен в исполнение императором после его формального принятия христианства. Великая борьба, 574.
Первым царским указом, ознаменовавшим переход от церкви Смирны к церкви Пергама, был Миланский эдикт 313 года. Он представлял собой первый шаг, который привел к первому воскресному закону 321 года. Разрушение Иерусалима является прообразом воскресного закона, и два пророческих свидетельства указывают на осаду, предшествовавшую разрушению. Эти две осады, представленные третьей осадой Вавилона в 587 году до нашей эры и второй осадой Рима в 70 году, указывают на то, что вехой, предшествующей вехе воскресного закона, является пророческая осада. Навуходоносор осаждал Иоакима, затем Иехонию и, наконец, Сидекию. Цестий осадил город в 66 году и исполнил знамения, которые Иисус дал церкви, так же, как третья осада 587 года до нашей эры сопровождалась знамением смерти жены Иезекииля. Вехой, предшествующей разрушению Иерусалима, является осада, и она также есть знамение. Вехой, предшествовавшей воскресному закону 321 года, был Миланский эдикт, в котором произошел переход от церкви, Смирны, не имеющей осуждения, к Пергаму, символу церкви, пошедшей на компромисс. Миланский эдикт, следовательно, является началом пророческой осады, и он также является знамением. Он также обозначает момент, когда лаодикийское движение 144 тысяч переходит в филадельфийское движение 144 тысяч. Филадельфия и Смирна представляют собой единственные две церкви среди семи церквей Откровения, которые не имеют осуждения. Этот факт, в свою очередь, указывает на тот переход, как на переход церкви воинствующей к церкви торжествующей. Этот переход соответствует Миланскому эдикту, когда движение последних дней 144 тысяч становится той восьмой церковью, которая от семи. Филадельфия и Смирна также являются единственными двумя церквами, которые ведут борьбу с теми, кто утверждает, будто они иудеи, но в действительности принадлежат к синагоге сатаны. Этот путевой знак 313 года также соотносится с Экситерским лагерным собранием, проходившим с 12 по 17 августа 1844 года. Когда лагерное собрание завершилось, весть пронеслась по восточному побережью Соединенных Штатов, как приливная волна, до тех пор, пока дверь не закрылась 22 октября 1844 года.
Подобно приливной волне, это движение прокатилось по всей стране, из города в город, из селения в селение, и даже в отдаленные сельские местности оно проникало, пока ожидающий народ Божий не был полностью пробужден. Фанатизм исчезал перед этой вестью, как ранний иней перед восходящим солнцем. Верующие видели, как их сомнения и недоумения удалялись, и надежда и мужество оживляли их сердца. Это дело было свободно от тех крайностей, которые неизменно проявляются там, где есть человеческое возбуждение без сдерживающего влияния Слова и Духа Божия. По своему характеру оно было подобно тем периодам смирения и обращения к Господу, которые у древнего Израиля следовали за вестями обличения от его служителей. Оно носило те черты, которыми во всяком веке отмечено дело Божие. В нем было мало восторженной радости, но скорее глубокое испытание сердца, исповедание греха и отречение от мира. Приготовление к встрече с Господом было бременем томящихся душ. Были настойчивая молитва и безоговорочное посвящение себя Богу. Великая борьба, 400-401.
Закрытие двери 22 октября 1844 года прообразует вскоре грядущий воскресный закон, а указательным знаком, предшествовавшим закрытой двери 22 октября, было Эксетерское лагерное собрание. Следовательно, Эксетерское лагерное собрание соответствует Миланскому эдикту. Оно также соответствует торжественному входу Христа в Иерусалим.
Полуночный крик распространялся не столько посредством доводов, хотя доказательства из Писания были ясны и неопровержимы. Его сопровождала побуждающая сила, приводившая душу в движение. Не было ни сомнений, ни колебаний. Во время торжественного входа Христа в Иерусалим народ, собравшийся со всех концов страны для празднования, стекался на Елеонскую гору, и, присоединяясь к множеству, сопровождавшему Иисуса, люди проникались вдохновением этого часа и усиливали восклицание «Благословен грядущий во имя Господне» Матфея 21:9. Подобным же образом и неверующие, стекавшиеся на адвентистские собрания, одни из любопытства, другие лишь для насмешки, ощущали убеждающую силу, сопровождавшую весть «Вот, жених идет».
Миланский эдикт знаменует собой пророческую осаду, прообразом которой были осады Навуходоносора в 587 году до эры Христа и Цестия в 66 году. Эти две осады привели к разрушению Иерусалима соответственно в 586 году до эры Христа и в 70 году. Осада Цестия завершилась, и 3,5 года спустя осада возобновилась под предводительством Тита, тем самым образуя пророческий период, который начинается с альфа-правителя Рима и завершается омега-правителем. Эти 3,5 года представляют попрание Иерусалима папством и вскоре грядущий воскресный закон, когда смертельная рана папства будет исцелена, и оно вновь будет царствовать в течение 3,5 символических лет.
А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, и святой город будут они попирать 42 месяца. Откровение 11.2.
В 538 году, а затем вновь с наступлением закона о воскресном дне, начинается попрание Иерусалима. Эти два воскресных закона были представлены 321 годом, когда Константин Великий издал первый закон о воскресном дне. В 538 году папство было наделено властью преследовать, попирать Божью Церковь в течение 3,5 лет, как это представлено историей от Цестия до Тита. В 538 году папство издало закон о воскресном дне на Третьем Орлеанском соборе. Грядущий в скором времени закон о воскресном дне указывает на то время, когда папство вновь будет наделено властью попирать храм, преследовать.
313 обозначает первый указ, приведший к первому воскресному закону в 321 году. Затем, в 330 году, империя пророчески разделилась на восток и запад, тем самым обозначив омега-завершение второго периода папского гонения продолжительностью 42 символических месяца, периода преследования и попрания, начавшегося с альфа-воскресного закона в Соединенных Штатах.
«И последовал за ними третий ангел, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино гнева Божия, вино цельное, приготовленное в чаше ярости его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Откровение 14:9-12.
Равнина.
Латинское значение слова «Милан» – середина равнины. Посреди между Востоком и Западом. В 313 году Константин с Запада искал союза с Лицинием с Востока. Эдикт представлял собой попытку свести воедино Восток и Запад, и эдикт был утвержден посредством династического брака, когда единокровная сестра Константина Констанция вышла замуж за Лициния. Однако, подобно тому, как первый династический брак в 11 главе Даниила между Селевкидами с севера и Птолемеем с юга был обречен на неудачу, этот брак также был обречен потерпеть неудачу, как исполнилась старая поговорка, гласящая «Восток есть восток, и запад есть запад, и никогда им не сойтись». Год 330 прямо представлен в книге Даниила, главе 11, стихах 24, 27 и 29. Тем самым 17 лет от 313 до 330 вводятся в пророческую линию 11 главы Даниила, и по пророческой необходимости это отождествляет тот союзный брак Востока и Запада в 313 году как параллель первому союзному браку в той же главе.
Пророчество в 11 главе книги Даниила почти достигло своего полного исполнения. Значительная часть истории, совершившейся во исполнение этого пророчества, повторится. Манускрипт Релизес, номер 13, страница 394.
Антиох II Теус, царствовавший в 261-246 годах до нашей эры, отстранил свою первую жену Лаодику I ради Береники, дочери Птолемея II Филадельфа Египетского. Этот брак был частью мирного соглашения, положившего конец Второй Сирийской войне в 252 году до нашей эры. Когда впоследствии Константин победил Лициния в 324 году, этот брак закончился, как закончился и брак Антиоха и Береники, когда Лаодика, первая жена, отравила Антиоха в 246 году до нашей эры. Брак, ознаменовавший конец Второй Сирийской войны, а также убийство Антиоха и затем Береники, ее ребенка и египетского окружения, ознаменовали начало Третьей Сирийской войны. Договорный брак 313 года завершил период гонений, представленный церковью Смирны, и начал период компромисса, представленный церковью Пергама.
Брак в начале истории селевкидов прообразовал договорный брак в конце державы селевкидов, когда Антиох Великий отдал свою дочь Клеопатру I Птолемею V Эпифану. Брак состоялся в Рафии в 193 году до нашей эры, но союз вскоре распался, как распался и первый договорный брак между царем Северным и царем Южным. Альфа и Омега договорные браки державы селевкидов прообразуют договорный брак, отмеченный позднее в пророческой истории Даниила 11, когда Октавиан отдал свою сестру Октавию-младшую Марку Антонию в 40 году до нашей эры. Марк Антоний и Октавиан вели борьбу за власть над восточными и западными областями Рима, вспыхнувшую в 44 году до нашей эры с убийством Юлия Цезаря. Брундизийский договор был заключен при этом браке в 40 году до нашей эры, и 8 лет спустя, в 32 году до нашей эры, Марк Антоний официально развелся с Октавией и тем самым вызвал битву при Акции в 31 году до нашей эры, где и Марк Антоний, и Клеопатра, самая последняя Клеопатра, пришли к своему концу.
Омега – брачный договор державы селевкидов, ввел первую Клеопатру, которая прообразовала последнюю Клеопатру, чья линия происхождения образовала связующее звено с пророческим альфа-брачным договором Римской империи в 40 году до нашей эры. Эти три договорных брака прообразуют договорный брак Миланского эдикта. Миланский эдикт знаменует начало пророческой осады. Он представляет собой пророческое знамение. Он знаменует переход праведной церкви к неправедной церкви, тем самым соотносясь с загадкой восьмого, сущего от семи. Он обозначает договорный брак, который оканчивает войну. До развода в этом договорном браке, чем и отмечается начало войны. В двух римских браках развод вызывает объединение империи. 313 год также знаменует лагерь собрания в Экситере, где начинается провозглашение вести полуночного крика и ведет к закрытой двери 22 октября.
Мы продолжим рассматривать эти истины в следующей статье.